Всем привет! Это подкаст «Молоко плюс. Руки за голову», где мы рассказываем о криминале и обо всем, что с ним связано. Я Вита Чкнаева.
А я Матвей Докунов, мы ведущие этого подкаста.
В этом сезоне мы говорим про международные преступления, о том, как границы не могут сдержать преступность и как государство пытается с этим бороться, но у них ничего не получается.
В этом эпизоде мы поговорим о том, как продают и покупают людей и что с ними для этого делают. Будем говорить о рабстве и торговле людьми и о том, как эти два явления продолжают жить в нашем мире.
Подкаст «Руки за голову».
Торговля людьми появилась очень давно. Настолько давно, что, судя по всему, она была еще тогда, когда люди особо не умели писать. И в то время рабство не было таким, как мы сейчас себе представляем, когда есть кандалы, переполненные корабли, которые везут чернокожих людей через океан. Тогда, очень давно, рабы были больше членами семьи и работниками, которые просто помогали по хозяйству. Они жили вместе с хозяевами, ели вместе с ними. Ну, конечно, они были не очень свободными, но отношение к ним было не такое жестокое, как будет потом в античности.
Со временем рабов стало больше, и их начали активнее использовать. Например, что-то очевидное, да, в строительстве. Древняя Греция, Рим и Китай на самом деле отстроены рабами. В Древней Греции соотношение рабов и свободных людей доходило до примерно 3 или 4 к 1. А в Италии во 2 и 1 веках до нашей эры рабы составляли почти половину населения. И они стали важной частью экономики, и на самом деле не только как товар, но и как рабочая сила, потому что их можно использовать, ну, в том же строительстве. И вместе с этим положение рабов и отношение к ним изменилось, и эксплуатация, к сожалению, только усилилась. Теперь они стали средством получения прибыли, и рабы воспринимались как говорящие вещи, а не люди.
И в Средневековье рабство тоже никуда не делось. Многих рабов возили из Восточной Европы, с Балкан, Закавказья, Поволжья и Балтии. И как для древних государств рабы были важной частью экономики, так и в Древней Руси и Великой Моравии работорговля была важной статьей дохода. Уже тогда, в раннем Средневековье, были чернокожие рабы из Африки, только торговали ими на рынках Ближнего Востока и Индии. И в середине 9 века в Багдадском халифате, это юг современного Ирака, было восстание чернокожих рабов, которых использовали на особо тяжелых работах, например, на расчистке солончаков. И рабов было настолько много, что до сих пор около 1,5 миллиона афроиракцев по-прежнему проживает в Ираке.
Но при этом в Средневековье рабов могли отпустить на свободу. Например, хозяин мог это завещать. Им еще давались деньги, и они могли иметь семью. Это тоже отличие от античного времени. В основном, те рабы, которых привозили в Западную Европу, были женщинами, и они были служанками при дворе. Мужчины появлялись там реже, и главным образом тогда нужен был физический труд, когда все умирали. Ну, например, после эпидемии, это же все-таки было средневековье, чума, все дела.
Но все равно их положение по сегодняшним меркам было ужасающим. Например, показания раба во время следствия просто не учитывались. Представим себе, совершается какое-нибудь убийство, за этим наблюдает из-за уголка раб. И если он свидетельствует против своего господина, его показания в принципе не признаются до тех пор, пока его не подвергают пытке. То есть, таким образом, подтверждали и проверяли, не врет ли он.
Потом уже в новое время рабов начали массово вывозить из Африки в колонии. Тогда появилась так называемая трансатлантическая работорговля. За 400 лет торговля рабами из Африки вывезли около 15 миллионов человек. Это население целой страны. При подготовке к этому эпизоду мы посмотрели в том числе карты, как перевозили рабов в 17, 18 и 19 веках. На самом деле пути работорговли были очень простыми. С запада Африки вывозили на запад, а с востока Африки вывозили на восток. И вот на сайте ООН есть карта, где показано, как с западной части Африки, западного побережья, вывозили людей в Западную Европу и в Северную и Южную Америку. А с восточного побережья Африки это Танзания, Кения, Эфиопия, Судан. Оттуда людей вывозили в Саудовскую Аравию, в Индию, в Ирак, в Египет и в другие восточные страны. И на самом деле при сравнении работорговли на востоке Африки и на западе Африки, можно увидеть, что все равно большинство людей вывозили на запад, то есть в Америку. И эти 15 миллионов человек, которых вывезли за 400 лет из Африки, это без учета тех людей, которые умерли в пути. А дорога, надо сказать, была очень долгой и сложной. Для извлечения максимальной прибыли при пересечении океана рабы размещались в тесноте и антисанитарии. А морской путь занимал до 10 недель. И все это время люди были скованы между собой цепями. Им приходилось испражняться под себя и есть из общего ведра, то есть им не выдавали никакую посуду, разумеется. Из-за болезней, плохой пищи и морской болезни многие погибали. Мертвецов обнаруживали не сразу, часто они уже разлагались, когда их находили, и при этом они были прикованы к живым людям. Трупы часто выбрасывали за борт на съедение акулам, которые часто сопровождали корабли рабовладельцев из-за этого. А женщин, к сожалению, часто также подвергали насилию. И по примерным оценкам, на каждого, кто смог выжить и добраться до Америки, приходилось около 5 погибших. То есть около 75 миллионов человек погибли. Есть и меньшие оценки, но это все равно миллионы человек, которые умирали в неволе, либо по пути до Америки, либо уже в самой Америке.
И в начале 19 века в британских владениях решили запретить работорговлю. Но помогло это не сильно. Их все равно продолжали нелегально перевозить. Масштабы, конечно, уменьшились, но все равно люди подвергались рабству. И в 40-х годах 19 века в Европе даже признали работорговлю морским разбоем. И даже дали крейсерам право осмотра кораблей, которые подозревали в совершении такой торговли. Но вот даже за этот период, за 40 лет, из Африки вывезли около 4 миллионов человек. И продолжалось это все только потому, что это было очень прибыльное дело. За один рейс деньги, которые ты вложил в рабов, то есть ты купил их по какой-то цене и привез их куда-то, продал, могли удвоиться. В той же самой Википедии написано, что совокупная стоимость всех американских рабов первой половины 19 века составляла 3 миллиарда долларов в денежном эквиваленте тех лет. Это больше, чем все инвестиции в производство железной дороги вместе взятые в те годы. В 3 раза больше всех американских банковских активов и в 48 раз больше расходов федерального правительства в 1860 году.
На протяжении всего 19 века страны постепенно отменяли рабство и рабское положение людей, как, например, в России крепостничество. Да, крепостничество в России было, кстати, одним из самых жестких в Европе. Его отменили позже, чем во многих других странах, но при этом мы оказались не последними. Последней страной, которая отменила рабство, стала Мавритания. Она сделала это только в 1981 году, то есть совсем недавно. Тогда рабы составляли почти половину населения. Однако даже после официальной отмены рабства ими продолжает до сих пор оставаться почти пятая часть трехмиллионного населения. И их основной род деятельности, род деятельности рабов, это они прислуживают в доме, ухаживают за скотом и возделывают землю. При этом они не получают никакой оплаты за свою работу, только еду и крышу над головой. А власти при этом отрицают, что проблема остается.
И если в США рабство отменили еще в 1865 году, то формально, на самом деле, последний штат, который официально ратифицировал известную эту 13-ю поправку, это штат Миссисипи. Сделан это только в 2013 году. Формально они как бы приняли еще в 95 году, 130 лет спустя, но только в 2013 году закончилась вся бюрократическая волокита, и официально в Америке все штаты отменили рабство.
Сейчас рабство как способ владения человеком, как собственностью, незаконен и запрещен везде. Но при этом это не значит, что не осталось других форм зависимости людей, и, к сожалению, на этих способах все еще зарабатывают деньги и все еще пытаются поставить людей в рабское положение. Сегодня, в 21 веке, проблема рабского труда никуда не ушла. По данным ООН, на сегодняшний день более 40 миллионов человек по всему миру находятся в рабстве. А по другим оценкам, это число может доходить и до 50 миллионов человек. И около 800 тысяч человек из них в России.
Тут, наверное, нужно объяснить, что такое современное рабство. Оно, на самом деле, довольно сильно изменилось с тех времен, когда рабов еще вывозили из Африки. Сейчас рабство – это низкооплачиваемый и незащищенный труд, часто нелегалов. Бывает это в форме заемного труда, то есть когда предоставляются работники во временное пользование какому-то третьему лицу. Под современным рабством некоммерческая организация Walk Free понимает вообще любые случаи эксплуатации, когда человек не может отказаться или уйти из-за угроз насилия, принуждения, злоупотребления властью или обмана. Под это понятие на самом деле попадает в числе прочего принудительный труд, сексуальная эксплуатация, детский труд и принудительный брак. Вместо заковывания в цепи людей часто отбирают документы и телефоны, запугивают их, обманывают и заставляют работать за гроши и за какую-то еду. Методы принуждения к труду изменились, но насилие или угрозы его применения на самом деле никуда не делись. А о том, в каких сферах сейчас часто используют подневольный труд, нам рассказала эксперт по противодействию торговле людьми, президент общественного движения «Альтернатива» Вера Грачева.
Самой распространенной, превалирующей формой, приносящей значительный доход, является трудовая эксплуатация. То есть торговля людьми в целях трудовой эксплуатации и принудительного труда. И человек плох не сам по себе, да, он эксплуатирует другого не потому, что у него отсутствуют какие-то этические нормы, хотя это понятно, а потому что это приносит колоссальные доходы. И трудовая эксплуатация осуществляется в самых разных секторах экономики, в основном в частном секторе, но это могут быть и крупные частные предприятия, это строительный сектор, это сельское хозяйство, причем это могут быть и маленькие фермы и крупные агропромышленные комплексы, там тоже применяется принудительный труд. Это гостиничный бизнес, это сфера развлечений, это ЖКХ, это клининговый сектор, это услуги помощи по дому, допустим, садовники, горничные, няни, гувернантки и так далее. Это все те сектора экономики, где требуется социально незащищенный и низкоквалифицированный труд. Кроме того, это принудительное попрошайничество. Это не криминальная сфера, но это сфера, которая не входит в традиционный сектор экономики, и поэтому ее очень трудно отслеживать, ну, допустим, с помощью тех же трудовых инспекторов, да. Затем это эксплуатация в криминальной сфере. Это принуждение к распространению и производству наркотиков, к мошенничеству с социальными льготами, это мелкое воровство, кражи. То есть та сфера, которая в настоящее время труднее всего выявляется, потому что, как правило, выявляется кто-то крайний, да, исполнитель, тот, кого принуждают к совершению противоправных поступков, а дальше уже расследовать и доказывать, что человек действовал под принуждением, это довольно сложный процесс. Гораздо проще обвинить вот этого самого крайнего, хотя по существу он является жертвой преступления. Затем традиционная сфера эксплуатации – это принуждение к оказанию сексуальных услуг в коммерческой проституции. Были цифры, что в год из России вывозят от 30 до 60 тысяч девушек с этой целью. Согласитесь, большая цифра. Пожалуй, это та сфера, которая дает самый быстрый возвратный доход, быстрее всего окупается. И одновременно эти преступления легче всего выявляются. Ну, потому что глаз привык замечать такие преступления и выявлять такие преступления, потому что они как бы привычны для правоохранительных органов в плане выявления. Появляются новые формы эксплуатации по мере распространения информационно-коммуникационных технологий и эксплуатации онлайн. Это вебкам-эксплуатация, в основном сексуальная, это трэш-стримы, это самое страшное, наверное, дело, когда на экране в реальном времени демонстрируются сцены насилия, издевательств над людьми просто по заказу клиента, который тут же оплачивает эти сцены. И часто, вот у нас был такой случай, например, в организации, когда пожаловались на эксплуатацию человека с ментальными отклонениями, то есть инвалида по вот этим заболеваниям, и над ним вот так издевались онлайн, и он не мог никак ни противодействовать, ни пожаловаться. Пожаловалась родственница и сообщила об этом случае, и, слава богу, его удалось вызволить из этой ситуации и завести уголовное дело против организаторов. Ну вот, то есть вариантов эксплуатации чрезвычайно много. Думаю, что это немножко устаревшие данные о том, какую прибыль приносит торговля людьми и принудительный труд, порядка 150 миллиардов долларов в год. потому что это данные где-то 2015 года. Более свежих данных я не видела, но это очевидно совершенно не меньше. Не меньше, потому что этому способствовал и COVID-19, когда был взлет цифровизации торговли людьми и эксплуатации онлайн. Это и по-прежнему очень низкие цифры уголовного преследования. То есть они многократно ниже, чем количество выявленных случаев, и тем более, чем количество, не столько количество, сколько оценка возможного количества случаев торговли людьми и принудительного труда. И, кстати, принудительного замужества, которое сочетает в себе и принудительный труд, и сексуальную эксплуатацию.
Оценки количества рабов и вообще оценки какие-то рабского труда того же очень отличаются, потому что тут также сложно иногда классифицировать, какого человека считать рабом, а какого нет. Например, принудительные браки. Если мы говорим о подростках и детях, то да, это можно считать рабством, потому что ребенок не может дать законное согласие на вступление в такой союз. Если мы говорим о взрослом человеке, который вступает в брак, ну, как бы, собственного согласия, то, как бы, человек в рабском положении, да, но мы не можем это сказать наверняка. И по глобальной оценке современного рабства, почти 20 миллионов человек сейчас находятся в принудительном браке. Вообще, абсолютное большинство, 71% современных рабов составляют женщины и девочки. И если посмотреть на статистику, большинство, 86% случаев использования принудительного труда приходится как бы на частников. 23% из них относятся к сексуальной эксплуатации в коммерческих целях, то есть это секс-работа, принудительная секс-работа. 63% принудительному труду в других секторах. И почти 4 пяти жертв принудительной секс-работы – это женщины и девушки, разумеется. По подсчетам ООН, на одной секс-работнице преступники могут зарабатывать до 22 тысяч долларов в год. 14% тех, кто занят принудительным трудом, делают это по принуждению государства. По оценкам организации Walk Free, рабство наиболее распространено в Северной Корее. И при населении чуть более 25 миллионов человек, 2,5 миллиона человек заняты подневольным трудом, которому их принуждают государства.
К принудительному и рабскому труду в целом можно отнести еще и труд заключенных, тюремный труд, когда зэков заставляют работать за копейки, и стоимость часа их работы сильно, в миллиарды как будто бы раз ниже, чем самые низкооплачиваемые работы. Я сейчас точных цифр не помню, но мне кажется, типа, можно рассчитывать там, на 5000 рублей в месяц, при том, что ты работаешь довольно много. Но к рабству еще можно отнести торговлю людьми, то есть не только похищение, вывоз людей за границу, например, для занятия проституцией. Если вы одолжили денег и не смогли вернуть, а кредитор решил заставить вас отрабатывать этот долг и постоянно еще повышает процентную ставку, это тоже форма современного рабства. И в такую ситуацию, в ситуацию рабства, часто попадают люди в очень уязвимом положении. Это бездомные, зависимые, какие-нибудь одинокие пенсионеры, люди без средств к существованию. Их гораздо легче обмануть, запугать, заставить работать, и у них, возможно, не осталось каких-то социальных связей, которые их могли бы вытянуть оттуда, там, что-то сделать снаружи, чтобы вызволить человека из рабства.
Если говорить про объемы рынка работорговли, то, например, в 2014 году общий годовой доход торговцев людьми оценивали более чем 150 миллиардов долларов. Из них 99 миллиардов от секс-работы. И да, это огромные деньги. Это, конечно, не столько, сколько зарабатывают на торговле наркотиками, но все равно это очень много. И если приводить какие-то примеры, то 90% рабочей силы Катара, как раз там, где чемпионат мира был последний, это мигранты. И были скандалы, и много историй о том, как принудительный труд использовали при строительстве этих стадионов в Катаре. И тогда погибло более 6,5 тысяч человек, потому что их заставляли работать в ужасных условиях и почти не платили.
А о том, каким образом и в каком объеме часто люди попадают в рабство, нам рассказала эксперт по противодействию торговле людьми, президент общественного движения «Альтернатива» Вера Грачева.
Допустим, если ребенка продает родитель или попечитель, то это всякий раз индивидуальная сделка. Да? Вот если детей сдает в аренду там, сотрудник детского дома, то это, как правило, группа детей. Если девушек посылают за рубеж с целью сексуальной эксплуатации в дальнейшем, это тоже, как правило, группами или по несколько человек, или там, по двое, по трое, редко в одиночку. Были цифры, что в год из России вывозят от 30 до 60 тысяч девушек с этой целью. Согласитесь, большая-большая цифра. Вот. Что касается трудовой эксплуатации, здесь по-разному. Если человек сам ищет работу в интернете или по объявлениям на тех же столбах на вокзале, да, или на доске объявлений, то это всякий раз индивидуальная сделка. Если происходит вербовка через фирмы по трудоустройству, которые очень часто работают без лицензии, с грубейшими нарушениями законодательства, то такая вербовка происходит при посредничестве соответствующего преступника в стране происхождения, и тогда людей отправляют просто автобусами там, по несколько десятков человек к месту назначения через границу. И должна вам добавить, что в последние годы вербовка в основном сместилась в интернет. До 70% вербовки происходит онлайн. Но есть и случаи, когда все это осуществляется индивидуально, лично. Допустим, когда вербовщики ездят по отдаленным поселкам, поселениям с предложением о работе, о обучении молодежи. Особенно это происходит часто накануне крупных международных мероприятий, вроде Олимпиады или фестиваля, когда понятно, что места, где это происходит, требуется больше рабочей силы, там, допустим, в гостиницах, в торговых точках, в ресторанах и так далее. И действительно, если нет работы там, где ты живешь, то ты соглашаешься на такие привлекательные предложения, даже если работа носит временный характер. Потом есть форма вербовки, которая называется лавобой. Это когда молодой человек начинает ухаживать за девушкой, предлагает ей замужество или переезд в другой город или в другую страну, а дело все заканчивается ее перепродажей в целях сексуальной эксплуатации. Бывает, что вербовщиками выступают близкие родственники или соседи, или люди очень близко знакомые, которых ни за что не заподозришь в каких-то злых намерениях. То есть здесь вариантов масса. Что поделаешь, это очень скрытое преступление с колоссальными криминальными доходами.
Вообще некоторые виды эксплуатации людей не предполагают, что человек заперт в каком-то помещении или на какой-то территории и не может выйти. Если, допустим, это попрошайничество, то человек может, в принципе, довольно свободно перемещаться по городу. И здесь может стать вопрос, а почему такой человек не убежит? Что его держит? Об этом нам рассказала Вера Грачева.
Ну, во-первых, существует такая штука, как огромное психологическое давление. Огромное. Оно действует ничуть не слабее, чем кандалы и цепи, потому что человек запуган. Человек запуган, у него на глазах происходит показательное наказание тех, кто ослушался, допустим, избиение. Его лишают еды, его лишают сна, его лишают любых жизненных потребностей. Обещают наказать его родственников, знают, где проживают его родственники, показывают ему, допустим, кадры, видеокадры этих самых родных, того, как, допустим, дети идут в школу, по какой тропинке и как возвращаются. То есть люди реально боятся наказаний, если они ослушаются. Кроме того, у многих складывается ситуация, когда им некуда возвращаться. Они могли утратить жилье, ну, допустим, бездомные, да, им некуда идти, и преступники этим пользуются. Преступники пользуются теми, у кого есть различные ментальные отклонения. Допустим, эксплуатируют таких людей на свалках. Были такие реальные случаи, когда нескольких больных с такими диагнозами просто запирали на свалках, они там жили, сортировали мусор. Этим же мусором и питались, там же и спали. И вот так вот жестоко с ними обращались. То есть методов принуждения чрезвычайно много. Кроме того, люди могут быть без паспорта. Паспорт может храниться у работодателя под предлогом, ну, того, что, допустим, ты же потеряешь, да, и лучше пусть у меня лежит. А куда человек без паспорта пойдет? Он тут же боится, что будет задержан полицией и наказан за то, что у него нет документов. Удерживают миграционные свидетельства, удерживают разрешение на работу, и человек оказывается совершенно обнаженным без вот такого документального сопровождения. Кроме того, эксплуатация может происходить в самых отдаленных сельских районах, допустим, на кошарах, на кирпичных заводах на юге России, допустим, в Дагестане, в Чечне. И оттуда очень трудно убежать. Во-первых, потому что это огромное пространство, и человек совершенно может не ориентироваться, в какую сторону ему идти. Он будет бояться, если он убегает ночью, бояться волков, бояться того, что если он добредет до населенного пункта, то его могут либо вернуть, либо он может оказаться в такой же ситуации. Бывали случаи, когда сотрудники полиции возвращали таких убегавших смелых людей, возвращали хозяину, так сказать. То есть тут препятствий для побега гораздо больше, чем возможностей.
Ну и часто в таком положении оказываются трудовые мигранты. Это люди тоже, в общем-то, в уязвимом положении. Им обещают хорошие условия, большую зарплату, когда они приезжают, просто отбирают документы, могут заставить это отрабатывать, какие-то штрафы придумывать за провинности. И, например, в Таиланде большой дефицит рабочей силы в море на рыболовных кораблях. Иммигранты из всяких разных соседних стран едут на работу туда и, естественно, через границу перевозят нелегально. И вот при этой перевозке их отправляют на корабли, где заявляют, что за транспортировку и оформление каких-то документов они должны определенную сумму, а сумму эту нужно отработать. И работники месяцами, а то и годами, бывает, просто не сходят на берег. Их документы отбирают, сами они живут и работают на этих кораблях по 16 часов, а их договоры, если они вообще существуют, перепродаются другим рабовладельцам или компаниям. А условия на этих кораблях ужасные. И в целом положение сложное, потому что куда ты денешься с лодки? В прямом смысле тебе только если плыть по морю, но ты так скорее утонешь, чем куда-либо доплывешь.
А если говорить про Россию, то у нас существуют работные дома или так называемые центры реабилитации. Наверное, каждый видел на улице развешанные такие объявления, где предлагают работу. Там номер телефона и написано «Нужна работа, позвони». Так вот, если туда позвонить и прийти навстречу к этим людям, подписать, может быть, какие-то бумажки. Короче, если прийти к ним, то почти 100%, что ты попадешь в рабство. Где-то в году 2019 вроде бы я ходила в питерскую ночлежку. Это проект, который помогает бездомным. И там я общалась с мужчиной. Он рассказал, как он так попал в работный дом. Он тогда вышел из колонии, и он искал работу. Он увидел объявление. Его до этого давно не было на свободе, и он плохо довольно ориентировался, как сейчас живет общество, что стоит делать, что не стоит делать. И он позвонил по этому номеру, он пришел. И у него забрали паспорт и отправили просто в барак к остальным мужикам. И заставляли работать почти 24 часа в сутки. Их всех заставляли заниматься физической изнуряющей работой. Один раз он рассказал историю о том, что... Ну, он вообще понравился начальникам местным, потому что он довольно крепкий. И ему давали больше из-за этого дошиков. Вот, типа, он крепкий, чтобы получше ел. И он увидел однажды, как мужчина упал в обморок. Ему стало плохо. И никто не обратил на это внимания. Он начал говорить, ну вот тут человек упал. Ему нужно помочь. Вызовите скорую. Все его игнорировали. Потом он все-таки доорался до главных. И он добился того, что мужчину хотя бы бросили за забор и позвонили в скорую анонимно, вызвали врачей, ну вот, и за ним приехали. Хотя бы так, конечно, но это все равно ужасно. Почему это именно рабство? Потому что ему деньги не платили. Ему сказали, что вот он там работает, и таким образом он отрабатывает свое жилье, которое ему предоставляют, это койка в бараке, и дошки, которые ему выдают. Ему удалось оттуда выбраться, ему отдали паспорт. Но он там проработал около 2 лет. По сути, он из тюрьмы попал в еще одну тюрьму, на самом деле. Вот. И еще 2 года жизни потерял. Очень мне было его жалко. Вот. Но ему удалось туда выбраться, и ему повезло. Но может возникнуть вопрос, почему он оттуда просто не ушел. Ну, потому что там стоит у забора человек, который тебя не выпустит, во-первых. Во-вторых, у тебя нет документов. А без документов куда ты пойдешь? Он только вышел из тюрьмы, у него нету ни дома, ни работы. Сейчас у него еще документы заберут. Ну, просто будет бездомным, без денег. И чтобы восстанавливать документы, нужно заплатить пошлину. В общем, тебе все равно деньги нужны. Поэтому он там оставался, а еще им угрожают, то, что их убьют. В общем, любое насилие над ними могут применять, разумеется. Вот. И их просто запугивают, избивают, и вообще у них нет документов. Они в бесправном положении, на самом деле, там находятся. По оценкам правозащитников, средняя цена человека, которого продают именно в трудовое рабство, составляет примерно 25 тысяч рублей. В два раза больше 50 тысяч рублей за человека, если его отправляют на секс-эксплуатацию. И от 70 до 100 тысяч рублей, а иногда и до 300 тысяч, это в случае эксплуатации в качестве попрошаек. На самом деле, я удивлена этими цифрами, потому что мне казалось, что ну, секс-работа будет самой дорогой. А тут оказались попрошайки.
Мне кажется, попрошайки просто дольше работать могут. Ну, как бы это странно ни звучало.
Да, но мне кажется, они меньше зарабатывают в целом. Ну, то есть, там, секс-работницы у него могут приходить люди, клиенты, довольны их больше, мне кажется, чем с попрошайками.
Да, но, опять же, как бы это странно ни звучало, мне кажется, жизнь вот такой секс-работницы, особенно когда это в виде такого рабского труда, там, без денег и без нормальной еды, может сильно сократиться до нескольких лет. То есть там как бы она может, не знаю, умереть, заболеть или что-то еще такое с ней случится. А попрошайка – это как будто бы вложение в долгую. Потому что ну, сейчас у тебя подросток, потом у тебя мужик деньги просит, а потом это уже дедушка, а дедушки уже больше денег дают.
А, ну если рассматривать это так, как инвестицию, то можно...
Да.
Да. Ну да, тут еще может играть то, что работорговцу, рабовладельцу нужно меньше тратить на человека, на попрошайку, чем на секс-работницу, потому что во втором случае тебе еще нужно снимать какое-то помещение, да, и делать так, чтобы человек выглядел ну, приятно или хотя бы чисто. А в первом случае с попрошайкой этого не требуется.
А о том, как сейчас обстоят дела с противодействием торговли людьми и их эксплуатацией в России и остальном мире, нам рассказала Вера Грачева.
Ну, давайте начнем с того, что в России, так же, как и в других странах, нет и не может быть иммунитета против торговли людьми, и мы должны это признать. Кроме того, в России существуют все предпосылки для того, чтобы торговля людьми развивалась достаточно бурно. Прежде всего, это огромное количество населения, живущего за чертой бедности, это миллионы и миллионы людей, для которых стратегия выживания – это поиск работы с той зарплатой, которая позволяла бы жить достойно. Это колоссальный массив людей в уязвимом положении. Это могут быть и бедные, и безработные, и одинокие матери, и дети в детских домах, и интернатах, и детских учреждениях. И это могут быть и люди с инвалидностью, и одинокие старики, и люди с различными зависимостями, там, алкогольной или наркотической. И плюс к этому трудовые мигранты. То есть вот этот вот массив людей в уязвимом положении огромен, огромен. И это тот человеческий резерв, которым пользуются преступники. К сожалению, у нас нет тех наработок, той инфраструктуры противодействия торговле людьми, которая создана в очень многих странах, включая практически все страны СНГ. И начинается такая инфраструктура или ее создание с признания борьбы с торговлей людьми как одного из приоритетов государственной политики. Прежде всего потому, что это серьезная транснациональная угроза национальной безопасности. Безопасности национальной и безопасности личности. И эта угроза признана всеми странами мира, в том числе и Российской Федерацией, которая подписала в свое время Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. Но с тех пор прошло 20 лет. 20 лет, и с тех пор само преступление эволюционировало и приобрело очень многие новые формы. И тех двух статей в Уголовном кодексе, которые были тогда приняты, это 127 прим и 127.2 торговля людьми и использование рабского труда, их уже недостаточно, потому что они не покрывают весь спектр этого тяжкого уголовного преступления. Два слова об инфраструктуре, о том, как это работает в других странах. Прежде всего, принятые и уже много раз пересмотренные профильные законы о борьбе с торговлей людьми, которые подразумевают, и это самое главное, гарантии, государственные гарантии защиты жертв. Потому что без такой гарантии невозможно рассчитывать на сотрудничество жертвы при расследовании преступления. Жертвы боятся, мы с вами об этом говорили. Боятся репрессий со стороны преступников, боятся того, что преступники не будут признаны таковыми, и они, в конце концов, окажутся один на один друг с другом. Боятся наказания своих родственников, и основания для этого у них есть. Кроме закона, необходима координация государственных органов. И это не только правоохранительные органы, это не только Следственный комитет, там, прокуратура и Министерство внутренних дел, это еще и Министерство социальной защиты, Министерство труда, это Министерство образования, здравоохранения, таможенная служба, миграционная служба, пограничная, культура. Очень-очень многие ведомства должны иметь свою часть в этой общей борьбе с торговлей людьми, потому что прежде всего борьба с торговлей людьми начинается с профилактики, то есть с колоссальных широких и регулярных общенациональных кампаний по повышению осведомленности населения. Народ в основном не знает, что это такое и какие существуют риски, и как себя обезопасить. Такие кампании должны проводиться и с участием федеральных СМИ, и адресно проводиться по отношению к уязвимым группам населения, и на уровне района там, или микрорайона социальными службами. То есть здесь очень много структур, которые должны быть вовлечены в эту работу и входить в соответствующий координирующий орган, допустим, Межведомственную комиссию по борьбе с торговлей людьми, которой у нас пока нет. Должен быть национальный координатор, который бы руководил всей этой работой. И должен быть национальный план действий или федеральная программа по борьбе с торговлей людьми, которая бы вот объединяла все эти задачи вот в один кулак. И только тогда можно рассчитывать на какой-то успех. Кроме того, необходимо системное взаимодействие государственных структур с общественными организациями. Ведь те общественные организации, которые у нас существуют сейчас, не получают поддержку со стороны государства. Я имею в виду те организации, которые оказывают помощь жертвам торговли людьми, вот такие специализированные, они живут исключительно за счет частных пожертвований российских граждан. И все. А этого крайне мало. К нам, допустим, в организацию поступают заявки чуть ли не ежедневно. Просьба о помощи, просьба помочь в вызволении человека из ситуации неволи там ли, сям ли, по всей России и за рубежом в том числе. И везде требуется помощь. Хорошо, что у нас есть много волонтеров, которые совершенно бесплатно выезжают на место и помогают человеку освободиться в той или иной ситуации. Хорошо, что бывают ответственные полицейские, мы привлекаем их к своей работе, потому что, ну или они нас, потому что мы, допустим, не имеем права вторгаться в частные домовладения, если нужно вернуть человеку паспорт. И тогда, конечно, нужна помощь полицейских. Но далеко не всегда дело заканчивается заведением уголовного дела, потому что пострадавшие чаще всего стремятся поскорее уехать домой и не хотят обращаться в полицию. Их тоже можно по-человечески понять, но делу это, к сожалению, не помогает. А чтобы помогало, конечно, нужна вот эта вот система гарантированной защиты жертв, которой тоже пока нет. Ну вот, так что здесь целая инфраструктура должна быть создана по противодействию торговле людьми. Тогда можно будет рассчитывать на некоторое сокращение масштабов.
Наш выпуск заканчивается, нам нужно подвести какой-то вывод и итог. И мне кажется, здесь итог точно может быть только один. Рабство – это очень плохо. То есть никаких нету двух-трех сторон, там, не знаю, как в наркоторговле, владении оружием и в цифровом там пиратстве каком-нибудь. Здесь-то однозначно плохо, наносит большое количество страданий большому количеству людей. Меня искренне в ужас бросает тот факт, что какие-то люди могут плавать на корабле и работать на нем круглые сутки, не имея никакой возможности выбраться оттуда, потому что корабль просто может не приплыть к берегу, и ты никуда просто не доплывешь. Мне кажется, это ужасно, ужасно. Я не вижу никакого особенного там освещения этой проблемы. То есть документальных фильмов, грубо говоря, об этом очень сложно снять. Потому что, опять же, на такой корабль попасть надо быть, мне кажется, самим рабом или кем-то в этой схеме.
Мне кажется, единственный положительный выхлоп из того, что рабство в целом существовало, это то, что люди начали бороться за свои права и за свои свободы. И все. Потому что люди из-за того, что они находились в ужасных условиях, они хотели из них выйти. И сами люди, которые находились в рабстве и в ужасном положении, понимали, что им нужно от этого избавиться. И сочувствующие люди тоже это видели и понимали. И это, конечно, это хорошо, то, что его всех освободили. Ну, как всех, кого в прошлом освобождали. Тех же крестьян, например, в России. Но, да, проблема до конца не решена и до сих пор актуальна, к сожалению. Ну, в Петербурге, например, также везде развешаны объявления не только о работе, вот эти трудовые дома, также еще развешаны объявления с этими телефонами женщин, которые на самом деле находятся... Ну, я не могу утверждать, что вообще все, но я уверена, что большинство из них находится в рабстве и их эксплуатируют.
И, меня тоже поражает, на самом деле, размах всего этого, потому что есть государство, где это в целом считается нормальной рабочей силой. Про Северную Корею есть информация о том, что у них существуют трудовые лагеря, в том числе за пределами Северной Кореи, в том числе вроде бы есть какие-то лагеря, находящиеся в России, где провинившиеся в чем-то там северокорейцы должны в рабских условиях отрабатывать свою провинность, свой проступок. И то, что на это рассчитывает государство, так или иначе, в какой-то степени, тоже стрёмно.
Да, еще на это рассчитывают крупные компании. Например, очень известный случай эксплуатации сотрудников, сотрудниц на фабриках в Китае, в частности, на фабриках H&M. Кто-то не так давно, на самом деле... даже нашел записку в купленной в H&M сумке. Было написано «Помогите, я нахожусь в рабстве». И там «Made in China». Но об этой проблеме говорят уже давно. О том, что, в частности, H&M используют рабский труд. Например, в 2012 году об этом писали. И писали о том, что люди работают по 70 часов в неделю, при этом получают меньше прожиточного минимума в месяц. И они просто падают в обмороки на рабочих местах.
Также до сих пор существует тот классический образ, который представляется у вас, когда вы там слышите о рабстве, по крайней мере, у меня. Это когда афроамериканцы и африканцы собирают хлопок. Это существует в наши дни в Узбекистане. Там этим занимаются, судя по фотографиям, которые я вижу, в основном женщины, то есть это женский рабский труд. И хлопок является одной из ключевых статей экспорта страны. То есть, опять же, государство, очевидно, рассчитывает на этот труд. То есть, оно... Хотя, возможно, конечно, не прямое государство, это типа там какие-то условные всякие виляния на местах, типа выделили денег на рабочих, а человек, который должен был потратить деньги на рабочих, такой, а заберу-ка я почти все себе, а вместо этого куплю себе рабов. Но, тем не менее, так или иначе, он тоже работник государственной структуры и решил, что может себе позволить вот такое. Но в Узбекистане была некоторая положительная динамика. Например, раньше, в начале 10-х годов, к работе массово привлекали детей. И после многочисленных протестов и бойкотов разных правозащитных организаций власти прекратили эту практику. То есть дети теперь не привлекаются. Но все остальные привлекаются, потому что, они же не дети. За них никто не переживает.
Если говорить про государственно одобряемый рабский труд, то важно опять вспомнить тюрьмы и то, как там заключенных используют на промке и заставляют работать в ужасных условиях почти каждый день без выходных в 2-3 смены. Вот, и платят за это очень мало, почти ничего невозможно купить на деньги, которые ты там получаешь, может, пачку сигарет в местном ларьке и все. Ну и, разумеется, это касается не только России. В большинстве стран заключенные получают очень мало, очевидно. Труд заключенных особо не котируют. При этом им активно пользуются, и то, что, например, на промке вышивают, ту же самую форму для бюджетников, например, таможенников, полицейских, ДПСников или сотрудников жилкомсервисов, местных коммунальщиков, чаще всего отшивают на промках зэки.
Кто-то же должен. Но часто у них, я шучу, конечно, но часто у них еще и условия ужасные. Типа холодно, и ты должен работать на улице, но перерывов тебе точно не положено, потому что ты же совершил преступление, и ты должен сейчас его искупать полностью. Вот, мне кажется, такая логика. Ну, и тут может встать какой-нибудь пространный вопрос, может ли когда-либо человечество избавиться от зависимого труда. И мне кажется, нет, как и от любых преступлений, потому что я не понимаю, как от этого можно избавиться. Пока есть люди, которые захотят получить какую-то рабочую силу дешевле, чем она на самом деле стоит. Вообще, дешевле – это тоже очень слабо сказано. Как бы получить ее практически за бесплатно, там, за какую-нибудь плохую некачественную еду и сколоченную из досок кровать, ну, до тех пор будет присутствовать рабство, потому что как от него предохраниться? Оно как бы затрагивает уязвимых людей, у которых вот так никого нет. У этих людей государство ничего не может сделать, чтобы у этих людей как бы что-то кто-то появился, потому что там как-то их жизненные личные обстоятельства сложились так, что они остались одни и незащищенные. И вот на них нападают работорговцы.
На самом деле государство может сделать что-то, если будут разрабатывать какие-то системы социальной поддержки. Но да, я, к сожалению, соглашусь с тобой и с этим пессимистичным настроем. То, что рабство и рабский труд, мне кажется, невозможно 100% искоренить. Но это, опять же, тут зависит от уровня благосостояния, социального уровня в целом. И
уровня
чем...
образования, наверное.
Да. Чем лучше общество будет себя чувствовать, тем лучше ситуация с рабским трудом тоже будет обстоять. То есть она будет уменьшаться. Ну, когда мы используем рабский труд, у нас какой будет конечный результат? Скорее всего, ну, не такой же хороший, если мы будем сотруднику платить хорошие деньги, там, всячески делать инфраструктуру для его труда хорошую, и чтобы и дети у него при этом в школе занимались, или в детском
и
саду сидели. Да, ну, конечно, в таком случае будет качество намного выше. Но если рабский труд, качество намного ниже. Но пока людям достаточно этого низкого качества, пока мы готовы условно жрать говно, рабский труд будет существовать.
Спасибо, что послушали этот выпуск. Спасибо патронам и подписчикам на нашем сайте, которые поддерживают наш подкаст «Альманах Молоко Плюс». Это был подкаст «Руки за голову». Его ведущий Матвей Докунов
и Вита Чикнаева.
А еще звукорежиссерка Варвара Грушко и продюсер Леша Жабин. А за джингл спасибо Кириллу Тарушкину.
«Молоко Плюс» и наш подкаст существуют благодаря читателям, слушателям и подписчикам. Если вы в России, то можете поддержать нас, подписавшись на регулярное пожертвование на нашем сайте или на Boosty. Если вы не в России, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки есть в описании. Подписывайтесь.
А также подписывайтесь на нас на всех удобных для вас подкаст-платформах. Ставьте нам оценки, это помогает нам морально, это помогает нам алгоритмически. Оставляйте комментарии, это тоже помогает нам морально и алгоритмически. Читайте наш альманах, слушайте наш подкаст. Всем пока.
Пока.